В Подмосковье, в Коломенском районе, приземлился беспилотник. Какие чувства это у вас вызывает, любезная Ксения? Говорю я Ксении Лариной, с которой мы, как периодически это делаем по средам, встречаемся на ее канале и на моем канале. Меня зовут Евгений Киселев. И вы смотрите мой YouTube-канал, Ксению вы смотрите одновременно на ее канале. Не забывайте, пожалуйста, на них подписываться. Так вот, беспилотничек под Москвой, как вам это?
Да, всех привет, всем привет, дорогие наши зрители. Да, это интересно. Конечно же, мой первый вопрос был, а зачем? Они что, будут это беспилотники, чтобы бомбить? Это беспилотники, чтобы разведывать? Ну, короче, на все эти вопросы я уже получила ответы, в том числе и от ваших гостей. Я посмотрела вот несколько ваших эфиров последних. И действительно, я думаю, что сложные чувства испытывают люди, которые поняли, что это совсем рядом. Мне кажется, в любом случае, это хорошая новость, дорогой Евгений Алексеевич. Потому что, дорогие россияне, я в кавычки ставлю это, определения, которые до сих пор находятся в плену своих иллюзий, что все это далеко и что это все к нам не имеет никакого отношения. Где-то что-то там, какая-то Украина. А вот война близко. Вот для меня это очень важный сигнал для того, чтобы российское общество в своем большинстве, отторгающее эту войну, оно вдруг увидит, что война близко. Война близко, и это очень важный момент. Мы же обсуждаем очень часто, пытаемся понять, какой процент поддерживает эту войну, какой не поддерживает. Но я все-таки склоняюсь к такому выводу, о котором многие тоже говорят, наблюдатели, и в том числе и журналисты, и политологи, что да, приблизительно одинаковый процент за и против, то есть процентов там около 20 таких категорических борцов за войну, и антивоенные настроения тоже не больше 20%. А вот в середине лежит вот эта вот масса под названием «Дорогие россияне», которым абсолютно вообще по барабану, которые не интересуются. Они не жертвы пропаганды, может быть, даже. Может быть, они это и не смотрят, оно им не интересно. Это все далеко и не имеет к нам никакого отношения. Вот мне кажется, если с этой точки зрения смотреть на появление беспилотников в Подмосковье и вообще в разных регионах российских, это имеет значение для дорогих россиян, и это хорошая новость.
А вы не боитесь, что вас обвинят в пещерной русофобии? Знаете, вот есть такие стихи, как «Сладостно отчизну ненавидеть», принадлежащие перу философа и диссидента, едва ли не одного из первых российских диссидентов и невозвращенцев Владимира Печерина, который часто становился в то время, в XIX веке, объектом критики, что вот неприятие режима ты переносишь, любезный, на весь российский народ.
Вы знаете, мы стоим на пороге очень важного решения. Я тоже как раз хотела с вами об этом тоже поговорить, о том, как война, сколько все-таки год, все ли 1 марта, как война изменила внутреннюю политику двух стран, Украины и России. Мне кажется, это очень тоже один из итогов, который, мне кажется, достоин отдельного разговора. Так вот, по поводу русофобии. Буквально вчера, или вчера, по-моему, он говорил про мразей, этот президент Российской Федерации, что мрази, которые рассказывали... Да-да-да-да-да. Он выступал на коллегии ФСБ и говорил о том, что...
Понедельник, по-моему, это было, но не суть важно. Да, да, выступая на коллегии ФСБ, он сказал про мрази.
Да, да, да. Мрази, которые раскалывают общество, которые, значит, льют грязь на нашу родину, или изнутри, или извне. Надо с ними, типа, за этим тоже следить. Ну, короче говоря, после этого буквально через несколько часов, тут вдуматься, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека, то есть официальный главный правозащитник Российской Федерации, обратился в Генеральную прокуратуру. Как вы думаете, с каким предложением? Нет, не для того, чтобы привлечь Владимира Путина за словом
«мразь». Чтобы сформулировать юридически, правовым образом понятие «враг народа» или
какое? Русофобия. Зафиксировать юридически, да, в Уголовном кодексе понятие русофобия и определить степень и меру наказания за проявление русофобских настроений, за русофобские высказывания. То есть, по сути, да, это 58-я или 70-я статья.
Ксения, у вас состав преступления налицо. Вы даже блины ненавидите.
Боже мой, да.
Ну, а как об этом мне сказать? Вы же такой шухер устроили в соцсетях вашими блинами. Я просто хочу пояснить тем, кто не в курсе. Я думаю, что наша украинская аудитория про это могла и не слышать. Даже если она внимательно следит за тем, что происходит, что пишут некоторые оппозиционные российские блоги. Ксения написала пост. Это было в воскресенье. Конец Масленицы, сокращенное воскресенье, да? И она написала пост, что вот любила всегда на Масленицу печь блины, а сейчас смотреть на них не может. Вот, как там, какая у вас там была чеканная в конце формулировка?
Что ли, все народные русские традиции вызывают крик. Вот что я написала.
И что тут началось, господа? И что тут началось? Отдельная ветка есть у Ксении в ее фейсбуке, блинная. Читайте, получайте удовольствие и обратите внимание на лучший комментарий, который принадлежит перу Антона Павловича Чехова. Я считаю, что Ксения совершенно блестяще нашла короткий рассказ Чехова про то, как некий господин совершенно, знаете, эпикурейским образом наслаждался блинами, подробно описывается, как выглядел этот блинный стол, переел блинов и умер от удара.
Нет, он не успел даже откусить. В чем ужас-то? Что он
сидел... только представлял себе,
да,
как он сейчас...
Да, он это все описывал, он понимал, у него слюни уже текли, он понимал, что сейчас-то это произойдет. И рюмочку налил водочки, и блинчик скрутил, и корку, и маслица, и только поднес ко рту, тут его и хватил удар, и все.
Ах ты, Господи.
Но на самом деле, Жень, я хочу вам сказать, это вообще показательная история. Я не предполагала, что общество наше, в том числе и наша либеральная общественность, настолько больна. Это просто. Я получила столько оскорблений со стороны людей, которых я знаю лично, порядочными мне казались людьми, которые со мной рядом, что называется, в одном пространстве, в антипутинском, антивоенном, либеральном, как угодно это называется. Люди, которые у меня в гостях были на эхе Москвы, да, они меня сейчас называют распиаренное эхом. Понимаете, это вообще я в этом смысле, я, конечно, просто поражена была именно вот контингентом, который, с одной стороны, понятно, что все эти Z-патриоты, это хрен бы с ними, я даже на это внимание не обращаю. Но здесь это что-то такое убийственное для меня было. Убийственное. Поэтому это не... С одной стороны, конечно, все это смешно, а с другой стороны, это ужас. Я не понимаю вообще, в чем дело. Что готовы, как кто-то написал, что готовы все россияне простить, и диктатуру, и войну, и надругательство над собственным народом. Но блины не трожь, не замай. Священный блин. Это, конечно, нечто. Вы можете мне объяснить этот феномен? Что произошло? Куда я... В какую рану я попала пальцем? Объясните мне, как вы думаете?
Вы знаете, я не в состоянии этого понять, да? Вот смотрите, вот эта история про беспилотник, да? Коломенский район Московской области – это для меня лично особый район. Ну, я не знаю, вот не бывал, может быть, в том самом конкретном населенном пункте, да, но вот в Коломенском районе Московской области прошло мое счастливое детство. С 3 лет и до 17, каждое лето я вот пока был дошкольником, школьником, с родителями, с бабушкой, счастливо жил там на даче. Это отдельная история, которая, может быть, сформировала меня в значительной степени. Вот эта особая дачная жизнь в особом человеческом кругу. Но вот я смотрю, вот в мои родные детские края прилетел беспилотник. Гнева у меня это не вызывает никакого. Ни гнева, ни скорби. И, к сожалению, моя реакция... Ну, что ж, так вам и надо. Так вам и надо. И это я говорю всем. Тем, кто прятал голову в песок, прежде всего, и делал вид, что а в стране ничего не происходит. Да, мы вне политики, да. А мы вообще вот ходим по вернисажам, выставкам, концертам, открываем модные рестораны, веселимся на каких-то там тусовках разных гламурных журналов, где вручают премии там, «Человек года» по версии там, GQ, «Человек года» там, по версии там, «Космополитен», ну и так далее. Вы же сами, наверное, на этих мероприятиях в прошлой жизни бывали, да? А тем временем была параллельная жизнь, которая никого не интересовала, и она, тем не менее, привела к тому, что сейчас у нас есть. Эта параллельная жизнь, я имею в виду, состояла в строительстве путинского режима, в консолидации политической власти в стране в руках одного человека, в уничтожении политических институтов и политических процедур, в уничтожение независимых средств массовой информации. Дальше пошло дело еще хуже. Стали физически уничтожать политических противников одного, другого, третьего. Потом была история с рокировочкой, возвращением Путина. Была война против Грузии, аннексия Крыма. Поначалу вот так называемая гибридная, необъявленная война против Украины на Востоке. И вот потом 24 февраля. И людям, как мне кажется, многие так на все это болезненно реагируют, потому что в глубине души вину-то свою чувствуют. Все-таки вот всякие интеллектуалы, и оставшиеся в России, и уехавшие в эмиграцию, и сейчас там истерикующие по поводу отмены русской культуры или по поводу того, что о чем вы говорите, я здесь ни при чем. Я никакой ответственности, никакой чувства вины у меня нет, мне каяться не за что. Да? Вот. Но на самом деле в глубине души они каются. И каким-то, я не знаю, парадоксальным, труднообъяснимым образом они реагируют болезненнее всего вот на такие простые вещи, да? Вот вам на блины не хочется смотреть. Мне тоже на многие вещи совершенно смотреть не хочется. К сожалению. Вот. И прилет БПЛА по какому-то местечку в моих родных краях, в краях моего счастливого детства, никакой скорби у меня не вызывает. Вот так я бы сказал.
Ну да, вот то, о чем вы
вначале говорили. И бейте меня, дорогие россияне.
Хорошее, кстати, определение, дорогие россияне. Мне, оно, мне кажется, очень понятно. Вот это вот. большинство абсолютно равнодушных людей. Угу. Да, вы правы, люди пытаются создавать такую иллюзию нормальности. И каждый раз, когда вот Катя Марголис или я, когда мы начинаем вот шуметь по поводу...
Неужели вы с пониманием относитесь к Кате Марголис?
Катю я очень уважаю, понимаю.
Да что вы говорите?
Мы с ней друзья, да, часто общаемся.
Надо же. И не отписались от нее?
Да зачем? Ты по какому поводу?
Что, нет, вот понимаешь? Вы знаете, меня поразило то, что... Я у очень многих людей, которые в моем представлении являлись, может быть, там лучшими среди россиян, что оставших, что уехавших, я читаю в их фейсбучных лентах сентенции вроде «Отписался там или отписалась сегодня от Кати Марголис». И это вот, знаете, как какой-то подвиг преподносится, как важное жизненное достижение. Если кто не знает, просто посмотрите, вот у меня на канале есть два интервью с Катериной Марголис, человеком, который... На мой взгляд, очень последовательно, очень жестко стоит на стороне Украины с одной стороны, и столь же жестко, последовательно ее обвиняют там в навязчивости, в том, что она зациклена чересчур на этой идее, ну, говорит о том, что нужно каяться, нужно признать не только ответственность, но и взять на себя часть вины, и всегда об этом помнить.
Я, кстати, не всегда там с ней согласна по ее оценкам некоторых поступков, людей, проявлений. Но я ее принимаю, я ее понимаю и во многом разделяю тональность, которую она использует в разговоре.
Но мы же не в тоталитарной среде, да, с вами живем.
Абсолютно. Да? Я вообще не знаю, насколько это
интересно. Можем в чем-то расходиться, не соглашаться, да, правда?
Потому что все это вот, вы наверняка тоже заметили, поскольку следите за общественной российской жизнью внутри социальных сетей. Вот это вот белое пальто, то, что вот они очень часто используют этот термин в отношении тех людей, которые говорят правду про них. Понимаете? Ведь что, повторю, что для меня самое страшное, тоже, кстати, тема, и этот вопрос сейчас вам передам, что для меня открыла эта война, помимо самой войны, это, конечно, бездны проблем и болезней российского общества в целом, не только той ее части, которая в Лужниках зигует, это как раз меньше всего является открытием, это давно готовилось, и повторю, что такая агрессивная толпа, она такой была всегда. Ей не важно, чему присягать, важно хоть чему-то присягать. Вот. А то, что касается вот, общества, я просто в шоке от того, что я его вижу. Я в шоке от того крыла так называемого глубинной России. Не знаю, правильно ли я употребляю этот термин. Эти проводы, которые мы с вами когда-то обсуждали, когда началась мобилизация, проводы с гармошкой, с водкой, с цветочками, «Возвращайся, милый мой, с победой». Но дальше, казалось бы, это днище, а это не днище. Оказалось, днище – это когда шубы для вдов, это когда деньги делят, это когда говорят «Спасибо, Владимир Владимирович, мой сын, значит, погиб героем, а мог бы умереть от водки и от простуд, а на самом деле герой». Вот это все безумие. И это не кончается, Женя, это не кончается. Год прошел, людей убивают. Сколько там уже на сотни тысяч пошли оценки масштаба убийства, масштаба гибели российских солдат, российских граждан на чужой войне, которая к ним не имеет никакого отношения. Зачем она им? Это война Путина. Но ничего не происходит. Люди не замечают трупов. Давай больше трупов будет. Ради Бога, еще нарожаем. Они это говорят вслух, эти женщины. Так же, как и другие женщины, которые призывают к убийству. Это женщины в телевизоре. Это женщины типа женщины-матери. Маргарита Симонян, там не знаю, кто еще, артистки какие-то, Будина, Дина Корзун уже к ним присоединилась, тоже артистка. Это Вика Цыганова, Юлия Чичерина, это женщины. Женщины, я уж не говорю про...
Они не женщины.
Валентину Матвиенко, да? Не женщины?
Нет, они тетки. Знаете, вот было такое понятие, в советские времена особенно как-то вот возникло такое социально-культурное явление. Вы знаете, вот тетки такие, вот продавщицы в советских гастрономах, которые говорили: «Эй, там, вы чего там в очереди гудите там? Вас много, а я одна». И вот на широко поставленных ногах с накрученным Вавилоном на голове. Вот, знаете, у меня тут пришла в голову мысль по ассоциации. Вот Владимир Владимирович Путин выступал с федеральным собранием и отпустил совершенно гениальный перл по поводу нейтрально-гендерного бога.
Да-да.
Разумеется, там, намекая на то, что ну, мы же понимаем, там, к бабке ходить не надо, что бог-то у нас он маскулинный. Да? А я подумал, а вот окажется Владимир Владимирович на том свете, а бог-то вот такая тетка, вот такая вот с Вавилоном на голове, которая скажет: а ну-ка, Володечка, ты на что там намекал про меня? А ну-ка, получи по одному месту. Я вот об этом подумал. Но если шутки в сторону, да, вот я с ужасом думаю, знаете, о чем? Что, во-первых, я абсолютно уверен в том, что вот это идет от тотального бескультурья, к сожалению. К сожалению, это все наследие десятилетий большевизма, который настоящую культуру уничтожал. И та культура, которую мы с вами ценили в советские времена и в постсоветские, на самом деле все это же было исключением из правил. А в Советском Союзе и в постсоветской России правила бал, такая эрзац-культура массовая и колоссальная, колоссальная, мне кажется, неграмотность. В результате вот возник, извините, вот тот самый слой, да, очень тонкий слой этих интеллектуалов, который растворился вот в этом агрессивном плебсе. А сейчас представьте себе, что будет. Вот сейчас я читаю с ужасом, с интересом колоссальным, но с ужасом о появлении искусственного интеллекта, о появлении чат-ботов, которые могут практически все уже, а дальше будет еще хуже. Это будет, знаете, род интеллектуального ковида, который, возможно, перевернет вообще все наши представления об интеллектуальной жизни, и об учебе, и об образовании, да, когда студент с помощью этого самого чат-бота, искусственного интеллекта, за секунды может написать сочинение, реферат, найти ответ на самый сложный вопрос. Мы, на самом деле, находимся на пороге еще одного глобального стихийного бедствия, к которому
мы... То есть мы больше не нужны человечеству. Человек человечеству больше не нужен, да?
Ну, представляете себе, если еще вот все это, что творится в сегодняшней России, разбавить системой искусственного интеллекта, который за эту публику будет думать и решать какие-то маломальские интеллектуальные задачи, даже не в интеллектуальной, не в гуманитарной сфере. Нам только предстоит об этом всерьез размышлять.
Ну, вы согласны вот с вот этими вот оценками моими главных проблем внутри России? Мне кажется, это очень важно. Я еще не сказала еще про одно страшное открытие. Для меня это какая-то жуткая нечеловеческая жестокость по отношению к людям, к детям, к кому угодно. садизм. Вот, понимаете, что я увидела? Я увидела сочетание невероятно противоположных вещей. Я увидела, с одной стороны, какой-то восторг и сладострастие. Понимаете? Как это назвать, это чувство? Как это чувство назвать, я не понимаю. Когда человек видит боль другого и говорит, давай еще. Но это не я боль причиняю. Я смотрю, я наблюдающий. Но я подзужу, говорит, давай еще. А еще ему вот это оторви, и уши ему отрежь. А еще ему наступи, значит, на кадык. А еще ему сверху дай арматурой. Ух ты, смотри, как классно, классно, как извивается, орет, умирает. Вот это для меня что-то чудовищное. Это я вижу это в пропагандистских шоу, я вижу это в оценках внутри социальных сетей. Это безумие, какое-то безумие нечеловеческое. Откуда это? Значит, это было, Жень?
Из подворотни. Нет, это было в подворотнях, да? Во дворах. Это ликующая гопота, которая пришла к власти. Знаете, к власти в России, увы, да. Пришел коллективный хулиган. Я вам уже как-то рассказывал в прошлом. Вот я очень хорошо представляю эту публику, потому что вот в школьном дворе в нашем, где я учился в Москве когда-то, да, вот правили бал хулиганы по кличкам, их было трое.
Я помню, да.
Кцит, Выпирай и Пупок. Вот Пупок, он был такой вот от горшка два вершка, мальчуган, который как раз подходил к взрослым дядям и попросил там 5 копеек. Да? А когда на него замахивался взрослый дядя, тут вырастали два здоровенных оболтуса. Вот эти самые «Кцит и Выпирай». И уже там с дядей начинали разговаривать по принципу «Ты чего там маленького обижаешь? А ну-ка давай 5 рублей». Вот. И вот у нас же Владимир Владимирович в свое время много чего наболтал в знаменитой этой книжке, сборнике интервью журналистам «Коммерсанта», как она называлась, «От первого лица». Да. Да, вот. Он же там прямым текстом пишет, что он был там шпана, хулиган. Вот шпана выросла, к ней потянулась другая шпана, шпана консолидировалась, и она сейчас у власти. Я прекрасно помню, что вот главным объектом издевательств, нападок, вот этой дворовой шпаны моего детства были как раз мальчики-отличники, те, кто повоспитаннее, поумнее. Они вызывали больше всего ненависти. А вот я сейчас, вот ты такой умный, там, в очках, там, с портфельчиком, да, вот я тебе сейчас покажу. Вот при этом у них у самих интеллект был на нуле. А вот теперь такая публика, иногда чего-то поднахватавшись, научившись носить костюмы с галстуками и даже иногда разговаривать на иностранных языках, тем не менее сохранила вот эти вот природные базовые черты. Послушайте, это все идет от стародавних времен. Почитайте или перечитайте. Вам-то, мне стыдно, извините, там говорить, почитать. Перечитайте Бунина «Окаянные дни». Вот про русский народ, богоносец, который ощипывал павлины, вот, и поджигал усадьбы мелкопоместные, где доживали свой век старушки, которые когда-то пошли в народ сеять там доброе, разумное, вечное.
Да. Но посмотрите, я, кстати, вот вы очень точно вспомнили про павлинов. Одна из новостей, которая меня совершенно обескуражила, когда русские солдаты на оккупированной территории решили сделать свое жилище в доме богатого украинского человека, как усадьба, не знаю, наверное, вы тоже об этом слышали. Усадьба, ну, такой большой дом богатый. И там был пруд, а в пруду были карпы, причем какие-то невероятно редкого вида, вот он их разводил, дорогие эти карпы. И вот смотрите, полный холодильник, да не один, всякого жранья, ешь не хочу, да, все забито продуктами в этом доме. Но, блин, они карпов жарили, Они этих карпов ловили и жарили на огне.
Причем, прикольно. Прикольно, они вам скажут. Вы, кстати, обратили внимание, что ведь не только мародерство было, да? Очень распространен был вот на оккупированных территориях, в тех же самых городах-спутниках Киева, вроде Ирпеня, Гостомеля, Бучи, далее по списку Ворзеля. Очень распространен был такой вид преступлений, как откровенное мародерство. Вот, не буду называть фамилию, у меня есть один знакомый, который как раз незадолго до войны купил себе в одном из этих городков квартиру. И когда вернулся в нее уже после того, как пригороды Киева были освобождены от оккупантов, она была вся изгажена. У него ничего не забрали. Вот ничего не вынесли. Но изгадили. Сверху донизу. И таких вот историй я слышал множество. Что вот это касалось там и многоквартирных домов, и отдельно стоящих усадеб. Их чистота, порядок, в хорошем смысле вот эта зажиточность жизни рядового украинца вызывала какую-то патологическую ненависть. Вот я сейчас его не только ограблю, но я еще его изгажу и сожгу. И всех убью. Даже собак и кошек. Вот это было жутко, конечно. Это такие какие-то жуткие
проявления.
Жуткие вещи из глубины вот, русского характера. Ну, а какой характер-то? Русский или нет?
Русский. Потому что я об этом тоже знаю, что называется, не понаслышке. Далекое еще советское время и постсоветское. Очень часто такие проявления случались в русских деревнях, поселках. Когда, это, конечно, это зависть. Когда именно в отношении то, что ужасное это слово «зажиточный», ну, или «богатый», ну, человек живет чуть лучше, да? У него в огороде не лебеда, а картошка. Вот он ее сажает и потом убирает. И вообще он убирается в доме, вообще у него там все прилажено, да? Обязательно свои же из этого же соседней улицы, и даже их все знают, Жень, они не стесняются, могут залезть, насрать, извините меня за наш французский, прямо вот чуть не на постели. Обязательно забрать какие-то кастрюли, то, что вообще
да,
не
доставляет никакой... Да, нагадить на постели – это фирменный стиль, кстати.
Да.
Нагадить на постели.
Да. Ну, как вспомните, это же все сейчас вот проявилось не только в войне, но когда так называемые народные мстители, штурмовики путинские, которые то зеленкой кого-то обольют, помните, это было очень распространено. Да, конечно, не только зеленкой, они мочой людей обливали, мочой или говном своим. Значит, они это делали, они готовились, они же не просили кого-нибудь пописать, правда? Они сами это делали, свое. Понимая, вот я сейчас вот тут я вот насру, а потом брошу ему прям в рожу. Как нашу Юлю Латынину. Вот точно так и же люди намазали дерьмом человеческим. Значит, своим собственным. Они же не заказывали его в интернет-магазине, правда?
Нет, такой услуги пока еще интернет-магазины Российской Федерации
не предоставляют. Фантастика. Вот. Вот откуда все? Это все оттуда идет.
Скоро это может быть появится. Там. Набор борца с русофобами.
Вот мы смеемся, но это жуть. Вот как это все это, откуда это все произошло? Хорошо. Допустим, это русский народ. Ну, блин, вот вы говорите про большевиков. Большевики научили читать, писать русский народ. Была ликвидация безграмотности, целая кампания. И, да, и указы издавались там, не знаю, не сморкаться в занавески. И попробуй сморкнись, тебя тут же посадят в тюрьму. Значит, наверное, нужно с этого опять знать, с нуля начинать. Вот с таких указов нельзя дерьмом обливать человека. Это за это уголовно наказуемое деяние. Ну кому в голову придет такую статью Уголовного кодекса вводить? Потому что это тогда получается, что мы живем в пещерном каком-то обществе, в обществе дикарей. Я говорю, мы как граждане России.
Нет, ну вы знаете, вот я тут с вами не соглашусь насчет большевичков. Вот большевички-то краснозадые, извините.
Красная меня, рубашка, в красной рубашке
сидит. Да, в красной рубашке специально надел, кстати, под тем. Вот красножопые, извините меня, большевики, они, может, там и научили кого-то не сморкаться в занавески, но они при этом деклассировали все российское общество.
Это так.
Лишили их права собственности, лишили их других прав и свобод.
Но они хотели нового человека создать. Нового человека.
Хотели нового человека создать. Бог знает, чего хотели. Но в результате вот вырастили такого гомосоветикус, который за последние 30 лет, к сожалению, эволюционировал в гомо-постсоветикус, который еще страшнее во многих отношениях. Да? И при этом, вы понимаете, вот что меня убивает, что я разговариваю с разными людьми, и среди моих хороших знакомых, достойных мыслящих людей, есть такие, которые по-прежнему, к сожалению, на мой взгляд, не до конца понимают всю пропасть, в которую погрузился в целом русский народ. И уже очень сложно так называемых плохих и хороших русских в этом народе вычислить. А они, например, не могут понять сути отношения к русским, к россиянам в той же самой Украине. Вот. Сентенции звучат типа: «Нет, украинцы совершают тяжелую ошибку, когда не протягивают руку помощи или там не пытаются наладить диалог с оппозиционной частью российского общества, с политической эмиграцией». А самые просвещенные мои люди, среди моих знакомых, самые толерантные, самые просвещенные, совершенно справедливо говорят: «Да чума на все ваши дома. Не хотим мы разбираться в сортах говна». Опять, извините, мой...
Какой-то у нас сегодня тема, да, фекалий.
Ну что же делать-то? Ну что же делать-то? Вот понимаете, как можно думать о налаживании диалога с оппозиционной антипутинской частью российского общества человеку, у которого убили всю семью, разрушили дом, и, как я уже сказал, там и поубивали даже кошек и собак. Вот он вернулся с фронта, вот прямо как в той песне, да, бернецовской. Враги сожгли родную хату, убили всю его семью. И вот куда пойти теперь солдату, да? Точно не налаживать диалог с прогрессивной оппозиционной частью российского общества. При всем моем уважении к людям, которые продолжают бороться с Путиным, заниматься оппозиционной деятельностью, при том, что вот, да, наверное, прав в каком-то смысле писатель Борис Акунин, когда он говорит, что вот этот массовый отъезд сотен тысяч россиян, это, возможно, самая большая в современной истории демонстрация протеста. Да. Не все, конечно, уезжали из чувства протеста, многие уезжали просто потому, что боялись...
Чувство самосохранения.
Ну да, да, боялись мобилизации, просто из чувства самосохранения. Но я знаю множество людей, которые действительно уехали. Вот сказав, каждый из них там сказал: «Не могу больше, дышать нечем».
Что касается оппозиционной деятельности, оппозиционных политиков, вы знаете, меня больше восхищают даже не гражданские активисты и не политические активисты, которые пытаются как-то свой голос возвысить против войны и против Путина. Меня поражают как раз вот эти вот проявления человеческие в общественной жизни. когда люди несли там цветы к памятнику Лесе Украинки или Тараса Шевченко, когда, наверняка вы видели эти фотографии, когда женщина там на колени вставали. Это абсолютно искренний порыв, который не поддается никакому, как бы вот, никакой артподготовке. Это не результат каких-то долгих раздумий. Это порыв человека, который не может больше это все выносить в себе и нести эту боль. Это вот как вот про Катю мы говорили, мне кажется, это из этой же серии. Это эти эмоции, которые не поддаются ни малодушию, ни трусости, ни раздумью о последствиях. И как их забирали, этих людей, без совершенно... Эти менты забирали прям с коленским, снимали и в полицейскую машину. Или дети. С одной стороны, мы видим, как издеваются сейчас над детьми, ставят их буквы Z, они там поют Z-песни и зигуют, и все они в этой букве Z, и так, и сяк, и наперекосяк. Какие-то письма солдату, какую-то хрень вообще это все это придумывают. А с другой стороны, ребенок, девочка, нарисовала рисунок на руке ИЗО, антивоенный. Два флага, российский и украинский, посередине женщины с ребенком. И написала «Нет войне, слава Украине». Директор школы вызвала полицию. Полиция пришла, забрала девочку, пришли домой. Потом забрали отца. Отец один, девочку воспитывает, мать ушла из семьи много лет назад, как только родился.
Да, и девочку определили в интернат.
Приют. Да, потому что приют. Отец написал в одноклассниках тоже что-то антивоенное. Они его забрали как за фейки, дискредитация армии, а ее забрали в приют. Это вам сюжет из сегодняшнего дня, дорогие друзья, если вы думаете, что... Да что вы там выдумываете, как мне иногда говорят? Да ладно, что ты выдумываешь? Не так уж и все и страшно, говорят мне некоторые мои товарищи, которые остались в Москве. А вот так, когда ты это читаешь, разве тебе волосы не шевелятся на голове, товарищ? Когда ты говоришь, да не так все страшно. Или вот сегодня потребовали 9 лет колонии парню Дмитрию Иванову, который ведет телеграм-канал «Протестное МГУ». 23 года парню. Да, он гражданский активист, сознательный. Да, это его миссия, он ее так чувствует. За что? За публикации про Бучу и про Ирпень? И за то, что слово «война» везде пишет, а не спецоперация. 9 лет колонии. Это что такое?
Это фашизм.
Да, и как можно этого не замечать?
Ксения, это фашизм, к сожалению. Это фашизм, это диагноз. Я даже соглашусь, знаете, с тем, что мы не просто виноваты. Не жду от вас ответа, но предлагаю подумать. Это страшно, но я боюсь, что наше с вами поколение, оно проиграло.
Конечно, я согласна.
Оно проиграло, увы. И мы за это теперь платим. Вот, знаете, на этой грустной ноте я предлагаю... Не испытывать терпения алгоритмов Фейсбука, которые не любят длинных разговоров.
Дайте один вопрос.
Разминражей.
Да, я поняла. Вот. Жень, ну дайте, хочу вам все-таки вернуть вопрос, который мне интересен очень.
Хорошо.
Ваше открытие этой войны, вот ваши личные, что для вас эта война открыла? И второе, тоже мне очень интересно узнать, что как открылось украинское общество во время этой войны. Есть ли какие-то вещи, которые вас вот поразили, то, чего вы раньше не знали, находясь там?
Ну, что касается украинского общества... Степень его героического спокойного героического стоицизма меня совершенно поразила и продолжает поражать, что люди, на долю которых выпало такое количество испытаний, к этому относятся, вот знаете, с самурайским спокойствием в массе своей. Вот это... Совершенно невероятно. Я понимал, что украинцы будут зубами грызть оккупантов. Будут воевать против агрессора. И для меня то, что оказалось там для Путина, для кого-то еще, мол, полной неожиданностью, я совершенно четко понимал с самого начала. И кстати, когда вот в январе, феврале, до начала войны уже шли ожесточенные, бурные дискуссии, нападет Путин, не нападет, я постоянно говорил, что я ошибался. Но мне казалось, что это настолько очевидно, что Путин получит в случае нападения жесткий отпор. Но вот степень, повторяю, стоицизма, спокойного, поразительно героического, при том стоицизма, это, наверное, вот самое главное мое впечатление. А что для меня война? Ну что ж, если честно, то в очередной же раз моя жизнь поломалась из-за этой войны. Но я в очередной раз встану и пойду. Знаете, как у Киплинга в стихотворении знаменитом «If», «Если». Да? «О, если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг», да, и так далее. Все проиграть и вновь начать начало, не пожалев того, что приобрел. Вот я когда-то в детстве, покойная мама мне это стихотворение прочитала, и я им периодически в жизни руководствуюсь. Хотя, повторяю, война у меня очень многое отняла, в том числе война отняла у меня нескольких очень близких мне людей.
Я вспоминаю
в прямом, и, да. В прямом и переносном смысле, да. Но ничего.
Я как раз хотела поддержать этот ваш девиз, который от Киплинга к вам перешел. У нас наша учительница в театральном институте, у нее была такая поговорка: после каждого провала она говорила: утремся и дальше попремся.
Я думаю, да, что утремся вот... и дальше попремся. И вы знаете, вот есть замечательный писатель, историк Яков Гордин, который когда-то прислал мне в подарок, я очень ему за это благодарен, замечательную, интереснейшую книгу, которая называется «Герои поражений». Об уроках, книга об уроках разных поражений, которые были в истории России. Написал мне дарственную надпись, очень дорогую, что «Евгений, помните, что бывают поражения, которые гораздо важнее побед». Ну, теперь все, Ксения.
Да, все, закончили.
Всем большое просто... спасибо. Да. Всем
давно
большое спасибо, кто нас
просто
смотрел.
Мы давно не виделись. И
надо чаще, все-таки, да. Я думаю, почаще встречаться.
Я тоже считаю, потому что столько еще тем, которые...
Тем более, что, с вами что у вас одной из программ ваших не стало.
Нет, она есть. Просто я ее веду одна. Да-да-да. Человек без телевизора. Да. Так что приходите в понедельник, как обычно, 7 часов вечера.
Позовите. Да. Могу заглянуть на огонек.
Хорошо. Спасибо большое, Жень. До встречи. Да?
И всем большое спасибо, все, кто смотрел нас на канале Ксении Лариной и на канале Евгения Киселева.
Подписывайтесь на Киселева, подписывайтесь на Ларину, не забывайте ставить лайки и, пожалуйста, пишите комментарии. Это все очень важно. И подписывайтесь на нас. Спасибо.
Всем счастливо, все свободны.